Наконец, очень много, почти бесконечных секунд спустя, я послал зов леди Сатофи и сказал: «Гайшери лежит у меня на крыше, выглядит как мертвец, ощущается так же, это вообще нормально?»
«Не то чтобы нормально», — сказала она, — «но с ним иногда бывает. Сиди спокойно, не пытайся ничего исправить. Самое главное, никаких этих твоих смертных шаров. И не изводись. Я знаю, что надо делать. Скоро приду». После этих ее слов мне, по идее, должно было бы полегчать. Но вышло ровно наоборот. До меня наконец-то дошло, что все происходит на самом деле. То есть Гайшери действительно умер. Не прикидывается, как тогда с кровавым мечом. Никого не разыгрывает, просто лежит тут мертвый и все.
«Этого не может быть», — сказал я вслух. «Такие не умирают же. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Нет».
И подумал, что сам Гайшери, окажись он на моем месте, не испытал бы никаких затруднений. Захотел бы, чтобы все было в порядке, и оно бы тут же стало в порядке, как миленькое. И мертвец сам бы ожил. Еще, небось, извинялся бы потом за доставленное беспокойство. А от моих желаний никакого толку, разве что на темной стороне он есть. Ну не тащить же его туда. К тому же Сатофа велела ничего не пытаться делать. Но вдруг... К счастью, я не успел начать спасательную операцию. Вернее, просто не смог собраться с силами. Очень уж был растерян, что с точки зрения моего друга Шурфа, крупного специалиста в вопросах жизни и смерти, означает «сам почти мертв». Но это я понял только когда вернулся к жизни. Так внезапно и неожиданно, что сперва показалось, всегда таким был, бесконечно счастливым, звенящим от веселого напряжения, похожего на безмолвный смех. А потом запоздало осознал, что и счастье, и звон не мои. Но все равно в каком-то смысле мои, что однажды с тобой случилось твое навек. Вот о чем я думал, пока моя голова со свойственной человеческому телу медлительностью поворачивалась к источнику этой живительной радости. Вернее, к двум источникам сразу. Леди Сатофа пришла быстро, как обещала. И она была не одна. В первый момент я чуть было не спросил, зачем она притащила на крышу Базилио. Девочка уже один раз видела труп дорогого ей человека, для общего развития вполне достаточно. Но это, конечно, была не она. Даже не то чтобы очень похожа, просто тоже рыжая, с круглыми фиалковыми глазами и вздернутым носом, но в остальном совсем другая, очень взрослая женщина. И, по моим ощущениям, в гораздо меньшей степени человек, чем наша овеществленная иллюзия. Впрочем, не только она. Чем любое заплутавшее на наших улицах сновидение, бессмертные кейфаи, потомки грибов-оборотней, одинокие тени и камни-холоми, которые, говорят, иногда по-соседски навещают во сне старейших узников, вежливо приняв привычный им человеческий облик, чтобы никого не пугать. Насчет последних, впрочем, точно не знаю. Меня никто из них пока не навещал. Я во все глаза смотрел на это удивительное существо, зачем-то прикинувшееся нормальной человеческой женщиной с трогательными веснушками на курносом носу. А она уставилась на меня. Удивленно моргнула, подошла, по-кошачьи боднула в плечо, сказала: «Отдай мое сердце». Коротко рассмеялась, явно наслаждаясь моим замешательством, а потом повернулась к Гайшери, и тогда все... включая меня или даже начиная с меня, перестала для нее существовать. Какое-то время рыжая просто стояла рядом с телом Гайшери и смотрела на него так внимательно, словно во всем мире для нее не существовало больше ничего. Я довольно много знаю о концентрации внимания. Все-таки внимание — один из важнейших инструментов магии. Сам я, можно сказать, еще начинающий, но вокруг меня всегда хватало настоящих мастеров. Однако прежде я и вообразить не мог настолько полной концентрации, так решительно отменяющей все, кроме единственного объекта, что поневоле начинаешь опасаться исчезнуть навсегда вместе со своим домом, площадью, где он стоит, соседними улицами, старым и новым городом, соединенным королевством, материком Ханхона, на котором вся эта красота размещается, и окружающими его морями. Только потому, что какая-то рыжая тетка забыла о вашем существовании. Ей стало не до того.
Наконец она склонилась над Гайшери, взяла его за грудки, встряхнула так, что голова со стуком ударилась о черепицу и сказала не то чтобы очень громко, но так яростно, что даже сторонний свидетель в моем лице едва не наложил штаны.
«Не смей нарушать договор!»
Гайшери тут же открыл глаза и улыбнулся, как человек, впервые проснувшийся рядом с возлюбленной, или как ребенок, которого разбудила мать. Или как только что воскрешенный мертвец, каковым он, строго говоря, и являлся.
«Дайшечка», — сказал он, — «не серчай на меня, дружище. На этот раз ненарочно, просто немножко не рассчитал».
Сейчас у него был всего один голос, такой глубокий и бархатный, что, будь моя воля, сутками его слушал бы, и ничего другого бы не желал.
«Знаю я твое немножко»,
— отмахнулась рыжая.
«Вечно у тебя так. Пошел на мельницу за мукой, по дороге три усадьбы прогулял.
Ну и будешь теперь валяться до ночи, как лесной скархал, после попойки в городе. Кто ж тебе виноват?»
«Я должен был исправить одну ошибку», — объяснил ей Гайшери. «Не скажу, какую, самому теперь стыдно. Тебя при этом не было, вот и хорошо. Ненавижу жить виноватым. Надо сразу все исправлять».
«Чучело ты», — вздохнула она. «Чучелом родился, чучелом и помрешь. Пойду отсюда, пока тебя не прибило. Руки чешутся. Будешь возвращаться, прибавь к тому дню, когда убежал к Сатофе, как минимум сутки. Дай мне остыть».
«Да ради тебя хоть полгода».
«Я тебе дам полгода».
Рыжая поднесла к его носу маленький загорелый кулак, и оба расхохотались, да так, что от их смеха загорелось проплывавшее над крышей облако. Я зачарованно уставился на этот небесный пожар, а когда облако погасло и осыпалось на наши головы золотым пеплом, рыжая уже обнимала леди Сатофу и что-то шептала ей на ухо, а та, улыбаясь, кивала. Обе при этом почему-то с заговорщическим видом косились на меня. Я открыл был рот, чтобы сказать, честно говоря, сам не знаю, что я собирался сказать этой рыжей. Может быть, просто поздороваться? Или запоздало ответить, что я не брал ее сердце? Но если очень надо, могу отдать свое. Или спросить, кто она такая. Или предложить ей кофе. Если Гайшери понравилось, может, оценит и она. Ясно же, что эти двое одним миром мазаны. Тем самым миром, каким он был 800 тысяч лет назад. Но пока я думал, она просто исчезла, не попрощавшись. Впрочем, я уже понял, что излишней церемонностью древние маги особо не грешат. Не грешили. Очень трудно все-таки думать в прошедшем времени о тех, кто есть для тебя вот прямо сейчас. Жуткая путаница с этими мостами времени. О них никому, кроме безумных математиков вроде леди Таяры, лучше бы вообще не знать. Но все равно хорошо. Получается, что Гайшери их не отменил. А то как бы эта невероятная рыжая до нас добралась?
«Не велела мне тебя обижать, представляешь?» — сказала мне леди Сатофа. «Интересно же я с ее точки зрения живу. Поймала с утра сэра Макса, и ну обижать. А то скукота скукотища».
Я хотел отшутиться, ну, вы, если что, обращаетесь, но обнаружил, что дар речи меня внезапно покинул. Похоже, увязался за этой рыжей, и тоже, гад невоспитанный, до свидания не сказал.
«Не серчайте»,
— снова сказал Гайшери, на этот раз уже нам.
«Я ненарочно такой переполох устроил. Откуда мне было знать, что в этом городе теперь живет столько народу? Хотел раздать свою силу всем понемногу для поднятия настроения и исправления вектора течения жизни, но на всех меня не хватило. Говорю же, не рассчитал».
«В следующий раз просто заранее спрашивайте», — вздохнула леди Сатофа. «Например, у меня. Местные жители обычно знают, сколько людей проживает в их городе. Если, конечно, эти местные не сэр Макс».
«Ну, даже я бы сказал, до хрена»,
— ответил ей кто-то моим голосом. Собственно, это и был я, наконец-то, обретший дар речи. Просто все эти события изрядно меня контузили, и теперь я наблюдал за так называемым собой, как бы со стороны.
«Дайте мне кофе, сэр Макс», — попросил меня Гайшери. «Дайша была права. Я пока вообще ни на что не способен даже себя обслужить. Ладно, зато совесть чиста. Честно сделал, что мог, даже больше. Удивительно приятное ощущение. Очень его люблю».